новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Грузинское руководство готовится к очередному раунду международных дискуссий по проблемам безопасности на Кавказе. Арест одного из руководителей организации басков-сепаратистов. Как кризис сказался на стоимости произведений искусства? Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с кавказской международной темы. Завтра в Женеве должен начаться очередной раунд дискуссий по проблемам безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Представители официального Тбилиси заявили, что будут настаивать на полном выводе российских войск со своей территории, включая Абхазию и Южную Осетию. Первый раунд женевских переговоров должен был начаться 15 октября, но фактически оказался сорванным. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
За прошедший месяц, по мнению наблюдателей, позиции сторон не изменились. Тбилиси по-прежнему настаивает на полном выводе российских войск с территории страны. Москва отвечает, что Абхазия и Южная Осетия с августа нынешнего года уже не имеют отношения к Грузии. Более того, Кремль подтверждает свою позицию в отношении президента Михаила Саакашвили. На эту проблему обращает внимание российский политолог Александр Караваев.
Грузия отношения России надеется выстроить и будет к этому стремиться, но от никаких отношений с Саакашвили, ну и, соответственно, с представителями его власти России, по возможности, не будет иметь дела. Никаких сближений на этой встрече мы не заметим.
В Южной Осетии полагают, что безопасность республики могут обеспечить только российские военные, части которых должны быть дислоцированы здесь согласно договоренностям с Москвой. На это обстоятельство обратил внимание цхинвальский политолог Алан Джусоев.
Международные наблюдатели, правда, безоружные, есть с грузинской стороны, и они сегодня не оправдали те надежды, которые, допустим, на них югостинская сторона ожидала, так как на территории соприкосновения все-таки продолжаются перестрелки. Более 20 человек было за тот период. Прекращение огня было похищено, были убитые, были раненые. Что касается присутствия замены российских миротворцев на международный контингент, я думаю, в данном случае неприемлем. Может быть, только одно условие присутствия их здесь, с моей точки зрения, это, наверное, признание независимости Республики Южная Осетия другими государствами тоже дало нам гарантии безопасности, потому что ни для кого не секрет, что сегодня международное сообщество, ну, по крайней мере, в большинстве своем, оно на стороне Республики Грузия, ну, по крайней мере, риторика у них такая сегодня. Международное сообщество ничего фактически не сделало для того, чтобы прекратить вооруженную агрессию со стороны Грузии, и они начали шевелиться только после того, как Россия ввела свои войска. Южная Осетия сегодня, я думаю, на и краткосрочную, и долгосрочную перспективу будет связывать свою безопасность именно с присутствием российского воинского контингента. Я не говорю о миротворцах, я говорю о полноценном контингенте российских вооруженных сил. Это та бригада, которую по договоренностям, насколько я знаю, та бригада, которая будет дислоцироваться здесь. Если здесь не будет российских вооруженных сил, тогда вполне возможно рецидив со стороны Грузии.
Говорил южно-осетинский политолог Алан Джусоев. Второй раунд женевских переговоров может, как и первый, закончиться ничем, прогнозирует российский политолог Александр Караваев.
Миротворческие силы там уже есть, и, собственно говоря, речь идет о том, чтобы расширить их место расположения как бы на те районы, которые ныне контролируют российские силы. И вторая тема, наверное, будет связана с тем спорным вопросом, который относится к Южной Осетии. Там есть два небольших региона, которые контролируют российские войска, но которые, как бы, по мнению Тбилиси, являются территорией Грузии и никак не территорией Южной Осетии. То есть, видимо, вот будут основные две темы обсуждения на этой встрече. Скорее всего, что ни по одному из этих вопросов продвижения не будет. Во-первых, что касается российских сил. Они не будут в ближайшее время вообще рассматривать вопрос о том, чтобы делиться зоной ответственности с какими-либо другими миротворцами, если речь идет именно о территориях Абхазии и Южной Осетии. То есть то, как после войны вот это вот разделение было зафиксировано, что Осетия – это, в общем, уже территория признанного, хотя и односторонне, но признанного государства, и Абхазия – то же самое. И вот территорию этих признанных со стороны России государств Россия будет контролировать полностью. Этот вопрос уже обсуждаться не будет. То есть его Тбилиси будет ставить, но Россия эти вопросы обсуждать на переговорах не будет. Это будет вот как бы такой вот жестко зафиксированная позиция России. А вот что касается того, каким образом делить сферы ответственности в районах непосредственно приграничных, вот здесь вот я думаю, что какие-то сближения могли бы быть. Но опять же, на этой встрече в Женеве, я думаю, ничего подобного зафиксировано не будет. Это только одна из первых ознакомительных встреч после того, как закончился конфликт.
Так считает Александр Караваев. Грузинский эксперт Сосо Цискаришвили убежден, что переговоры закончатся в Женеве безрезультатно именно для Тбилиси.
С учетом новых реалий встает, соответственно, новый вопрос. С кем должна переговаривать Грузия? Если мы решаем проблему российско-грузинских отношений, причем тогда Абхазия и Южная Осетия с своими претензиями присутствовать в Женеве? Если мы рассматриваем вопрос отношения Грузии с Южной Осетией и с Абхазией, то при чем тут Россия? Дайте возможность переговариваться в новом формате Грузии с Россией, Грузии с Абхазией и Грузии с Южной Осетией. Потому что проблемы со всеми тремя образованиями, легальные они или нет, существуют у Грузии. Зачем все три проблемы собирать вместе и одной Грузии решать на нейтральном поле проблемы с тремя признанными или непризнанными субъектами? Я думаю, что это заранее определяет тот результат, который в течение 15 лет был удобен только для Кремля, не достигать никаких результатов и сохранять ситуацию только под своим контролем. То никаких движений пока внутри, ни в Грузии, ни в России, ни в Абхазии, ни в Южной Осетии не чувствуется, что кто-то что-то готовит, у кого-то какие-либо предложения есть. Такой готовности нет. Просто формат сам предопределяет полную неудачу понимания международных связей и триумф Кремля, как это было в течение 15 лет.
Говорил грузинский политолог Сосо Цискаришвили. В грузинскую делегацию, помимо представителей официального Тбилиси, включены глава Временной администрации Цхинвальского региона Дмитрий Санакоев и председатель правительства Автономной Республики Абхазия Малхас Акишбая. Именно их присутствие на первом раунде переговоров в Женеве вызвало протест со стороны российской делегации. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит глава Плиевского муниципального округа Назрани Магомед Барахоев. Процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской будет открытым. Такое решение принял сегодня Московский окружной военный суд. Союз журналистов России требует от властей расследовать нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина, отбывающая срок заключения в мордовской колонии, переведена в одну из клиник в Подмосковье. В Багдаде министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари и посол США Райан Крокер подписали сегодня договор о пребывании американских войск на территории страны. Избранный президент США Барак Обама заявил американской телевизии компании CBS, что одной из главных задач считает восстановление морального авторитета Америки в мире. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и, конечно же, на нашем сайте можно обнаружить не только новости, но и аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, естественно, радиовещание. Так что читайте и слушайте «Радио Свобода». Нашу программу продолжит украинская историко-политическая тема. На Украине вспоминают жертв Голодомора начала 30-х годов. В траурных церемониях приглашали принять участие и российского президента, однако он по вполне ясным политическим причинам не приехал, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Во многих городах открываются мемориалы и выставки, посвященные Голодомору. В предстоящую среду в школах страны пройдет урок памяти, а в субботу в Киеве состоится международный форум. В нем примут участие делегации из 40 стран, и 8 из них возглавят президенты, в частности Польши, Грузии, Латвии, Эстонии и Литвы. Российский лидер Дмитрий Медведев от участия в этом мероприятии отказался. В письме к президенту Виктору Ющенко он объяснил это тем, что на Украине трагические события начала 30-х годов минувшего столетия используются для достижения сиюминутных конъюнктурных политических целей. В Кремле убеждены, что голод стал следствием засухи, насильственной коллективизации и раскулачивания, и не был направлен на уничтожение украинцев. Вот как это утверждение комментирует депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина. Народная самооборона» Тарас Тецьків.
Мы считаем Голодомор геноцидом украинского народа, и нам просто неприятно слушать от некоторых наших российских коллег, что как будто бы нам все это нужно, чтобы выдвинуть какие-то материальные претензии к Российской Федерации. Понимаете, мы говорим на разных языках. Не в смысле на русском-украинском. Мы говорим на разных языках морали. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы мир признал, что украинцев истребляли по национальному признаку. И делал это коммунистический режим. И всякая уважающая себя власть в России, к моему глубокому убеждению, должна была бы адекватно к этому отнестись. Не просто принести соболезнования, а признать. Признать и разобраться в самих себе. А что было в России в Поволжье? Вот украинцы хотят разобраться в себе. Мы просто хотим вернуть себе историческую память.
Согласно данным Украинского института демографии и социальных исследований, в период 1932-33 годов Голодомор на Украине унес жизни 3,5 миллионов человек. Сознательно скрывая масштабы этой трагедии, советская власть объясняла ее неурожаем, говорит историк Станислав Кульчицкий.
Те документы, которые есть, показывают, что голод был не следствием неурожая. Как раз был урожай. Забирали весь хлеб, и в усадьбах крестьянских, где не было других продуктов питания, не просто люди вымирали. И на всех границах Украины с Россией и Белоруссией были установлены кордоны.
Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российские темы. Закон о средствах массовой информации в ближайшее время ожидает большая корректировка. Авторы действующего закона предлагают 52 поправки в 62 статьи. Уточняются понятия и вводятся новые. Предложения рабочей группы на минувшей неделе были одобрены президиумом фракции «Единая Россия» и переданы в Комитет по информационной политике Госдумы. В эфире «Свобода» ситуацию обсуждали один из авторов поправок и автор действующего закона о СМИ, профессор Михаил Федотов, и обозреватель независимой газеты Вера Цветкова. С ними беседовали. Следовала моя коллега Анна Качкаева.
Все эти поправки, они зачем?
Так вот, именно для того, чтобы наладить нормальную работу средств массовой информации. Для этого и потребовались поправки. Ну, я вам приведу простой пример. В статье 3 закона о СМИ говорится о недопустимости цензуры. Мы там написали в 91 году, что цензура – это когда какие-либо должностные лица или органы требуют от редакции предварительно показывать им материалы и накладывают запрет на распространение какого-то фрагмента. Но мы забыли, что есть еще и журналист, в отношении которого тоже может быть осуществлена цензура. Это просто наша ошибка, наш недосмотр. Теперь в определении цензуры появится сам журналист, то есть от него нельзя требовать, чтобы он согласовывал текст статьи, ну, если это, конечно, речь не идет, например, об интервью, у него есть право вспомнить об этой норме закона тому, кто будет пытаться осуществить в отношении него предварительную цензуру, напомнить, что это карается 144-й статьей Уголовного кодекса. Сейчас в законе журналиста нет, как объекта возможной цензуры. А как только он там появится, появится основание для того, чтобы защитить журналисту свои права.
От того, что появляется журналист, там не исчез учредитель. Вы же понимаете, что это анахронизм говорить о независимости редакционной политики от учредителей и так далее. От этого закон не стал более действенным.
Нет, как раз закон действен именно потому, что в нем написано, что учредитель не вправе вмешиваться в редакционную самостоятельность вне тех пределов, которые установлены законом или редакционным уставом. Сейчас нам говорят, а зачем вы оставляете редакционный устав? Выбросьте его, не нужен редакционный устав. И я понимаю, для чего это делается. Потому что владельцам СМИ этот редакционный устав – это кость в горле.
В этом ведь ужас, что закон-то вроде бы хороший, может быть, и поправки-то неплохи. Но только никто не собирается действовать в этих рамках. Все равно, мне кажется, эти поправки не изменят атмосферы.
Как известно, свирепость российских законов умеряется необязательностью их исполнения. Демократизм российских законов умеряется тем же самым, как мы с вами теперь это знаем. Поэтому дело в данном случае не в законе. Понимаете, я же все-таки юрист, я правовед. Я оперирую юридическими категориями, категориями закона и правоприменения. Я не могу оперировать вот теми категориями, которыми мыслят очень многие наши владельцы СМИ и чиновники, которые управляют СМИ от имени государства. Знаете, они рассуждают по понятиям. Но мне эти понятия неведомы. И закону они неведомы, и не должны быть ведомы.
Вера, у вас есть вопрос к Михаилу Александровичу?
Все это замечательно, но все это умозрительно. Если бы наших замечательных законов мы придерживались, я думаю, что мы жили бы великолепно на уровне Евросоюза, но никто же их не исполняет, ни этот, ни какой другой. Ведь он же действующий закон, да, даже без поправок. Ну, ребята, как была порнография на РЕН-ТВ в пятницу вечером, так она и идет, понимаете?
Но это не порнография, это эротика. Сейчас мы
к этому
вернемся.
Нет, это порнография, да. Смею утверждать. На НТВ как жарили мясо людоеды и показывали трупы, так и показывают. Я, так сказать, ну, что я могу сказать? Ну, поправки тоже замечательные, как и закон. Но я не верю, честно говоря, что они на практике будут работать.
Моя коллега Анна Качкаева беседовала с обозревателем независимой газеты Верой Цветковой и автором поправок в действующий закон о СМИ и автором самого этого действующего закона профессором Михаилом Федотовым. Информационную программу «Время свободы» продолжит тема, которую очень активно обсуждают сейчас в российской прессе. Речь идет о ситуации вокруг бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Адвокаты Бахминой подали от ее имени повторное прошение о помиловании. Об этом рассказал Радио Свобода адвокат экс-юриста ЮКОСа Роман Головкин. Защитники Бахминой до сих пор не знают ее точного местонахождения. По данным УФСИН, службы исполнения наказаний Мордовии, ее перевели в одну из подмосковных больниц, но ни самим адвокатам, ни родственникам Бахминой пообщаться с ней не удалось. Возможно, между руководством УФСИН и беременной женщиной была достигнута договоренность о том, что она отзывает написанное ранее прошение о помиловании, а взамен ей обеспечивают нормальные условия при родах. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Ни адвокаты Светланы Бахминой, ни ее муж Михаил Журавлев, судя по сообщениям российской прессы, не знают о том, где сейчас находится беременная женщина, которой вскоре предстоят роды. Попытку выяснить ее местонахождение предприняли корреспонденты «Коммерсанта». Они позвонили в Еваскую больницу в Мордовии, куда, по данным газеты, Бахмину перевели из колонии 1 ноября. Представившись родственниками, поинтересовались состоянием здоровья Светланы, но им ответили, что Бахминой в больнице давно уже нет. Куда ее перевели, со сотрудники медучреждения говорить отказались. Журналисты также позвонили мужу Светланы Бахминой, Михаилу Журавлеву. Он рассказал, что жена звонила ему в последний раз неделю назад, сказала, что чувствует себя нормально, прошла все необходимые перед родами обследования, сообщила, что все условия для родов созданы. Издание пишет, что Светлана попросила мужа ее не искать, не приезжать и не беспокоить звонками. Возможно, между Бахминой и руководством Федеральной службы исполнения наказаний была достигнута договоренность. Светлана отказывается от попыток получить помилование, а ей взамен предоставляют нормальные условия для родов. Впрочем, адвокаты экс-юриста ЮКОСа не оставляют попыток добиться ее помилования. Вот что рассказал Радио Свобода защитник Светланы Бахминой Роман Головкин.
Я направил ходатайство о помиловании, действуя на основании доверенности от имени Светланы, генеральная доверенность, в рамках которой у меня есть право представлять ее интересы во всех государственных органах, органах власти с правом подачи и подписи всех документов. Ходатайство я направил в колонию по месту последнего нахождения ЛПУ-21, в республиканский ФСИН по Республике Мордовия и в федеральный ФСИН. Одновременно мама Светланы Бахмина Валентина Васильевна подала приемной администрации президента письмо обращение на имя президента Российской Федерации с просьбой разобраться в ситуации вокруг Светланы. Мое ходатайство было приложено к этому письму.
Роман, скажите, пожалуйста, что сейчас известно о здоровье Светланы? Где она находится? Кто с ней последний раз виделся?
Ну вот буквально 20 минут назад мы связались с замначальника УФСИН по Республике Мордовия Снецкиным Алексеем Алексеевичем. Он нам сообщил, что Светлана была переведена в одно из учреждений по Московской области.
А вот что это за не менее запутанная история с прошением о помиловании, которое написала Бахмина, потом она его якобы отозвала? Вот вы смогли тоже в этом разобраться?
Ну, честно говоря, нет. Поэтому, в общем-то, это во многом степени и предопределило вот мои действия по повторному ходатайству о помиловании. То есть, если говорим о первом ходатайстве, то оно было, как я уже неоднократно говорил, зарегистрировано 22 октября, зарегистрировано в колонии ЛПУ-21, где Светлана на тот момент находилась, и якобы было отозвано. По крайней мере, это следует из того ответа, который мы получили из колонии. Но с самой Светланой мы не виделись и, соответственно, не смогли подтвердить либо опровергнуть факт отзыва ходатайства о помиловании, а также выяснить причины, по каким, а если оно было отозвано, почему Светлана это сделала. В данном случае я исхожу из того, что Светлана не в состоянии самостоятельно осуществлять свою защиту юридическую, поскольку как бы она сейчас, опять же, это следует из сообщений ФСИН, целиком и полностью сконцентрирована на своем состоянии здоровья. У нее сейчас уже, в общем-то, критическое время, то есть они сейчас наступили фактически время родов. Опять же, сам Калинин говорил о том, что в той больнице, где она находилась, либо находится сейчас, я вот этот вопрос с ее местонахождением тоже как бы вызывает определенные вопросы, невозможно подать ходатайство о помиловании. Исходя из всего этого, по совокупности, я принял решение подать ходатайство от ее имени, но подписать его ее сам, поскольку как бы я по-прежнему являюсь ее адвокатом, и ее родственники просили меня предпринять в данной ситуации какие-либо действия по ее защите.
Светлана Бахмина была осуждена в апреле 2006 года Симоновским судом Москвы по обвинению в хищении имущества ОАО «Томскнефть» и уклонении от уплаты налогов. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы. Позже этот срок сократили на полгода. В мае и сентябре этого года Мордовский суд дважды отказал Бахминой в условно-досрочном освобождении, несмотря на раскаяние, положительные характеристики и беременность. Экс-юрист ЮКОСа, мама двоих детей, уже отбыла в заключение 3 года 9 месяцев. Дело Бахминой вызвало большой резонанс в российском обществе. За ее помилование на сайте Бахмина.ру высказались более 80 тысяч россиян. В октябре с просьбой помиловать Бахмину к президенту Дмитрию Медведеву обратились известные деятели культуры и правозащитники. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о ситуации вокруг Светланы Бахминой, среди других важных тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит глава Плиевского муниципального округа Назрани Магомед Барахоев. Огонь был открыт по машине чиновника, сообщили в местном отделении Следственного комитета при прокуратуре. Процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской будет открытым. Такое решение принял сегодня Московский окружной военный суд. 18 ноября, как ожидается, будет сформирована коллегия присяжных. Союз журналистов России требует от властей расследовать нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Он был жестоко избит на прошлой неделе. По словам коллег, больше суток Бекетов оставался без медицинской помощи. Бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина, отбывающая срок заключения в мордовской колонии, переведена в одну из клиник в Подмосковье. Об этом сообщил Радио Свобода адвокат Бахминой, ссылаясь на информацию службы исполнения наказаний. Он подтвердил, что подало от имени Бахминой повторное ходатайство о помиловании. В Багдаде министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари и посол США Райан Крокер подписали сегодня договор о пребывании американских войск на территории страны. США берут обязательство вывести из Ирака свой 150-тысячный контингент до декабря 2011 года. Избранный президент США Барак Обама заявил американской телекомпании CBS, что одной из главных задач считает восстановление морального авторитета Америки в мире. Гражданин США Эммануил Зельцер, осужденный в Белоруссии по обвинению в коммерческом шпионаже, помещен в тюремную больницу в колонии Могилева. Главный прокурор Международного трибунала для бывшей Югославии Серж Брамерц посещает Белград. Он знакомится с действиями сербских властей и правоохранительных органов по поимке бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. В Пензенской области арестован бывший заместитель главы областного правительства Александр Крылов. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В Литве сегодня приступил к работе новый парламент. На первом заседании депутаты утвердили антикризисную программу. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас встречается сегодня в Иерусалиме с уходящим в отставку премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. В Пакистане вновь открыто шоссе, по которому доставлялись грузы международным силам в Афганистане. Неделю назад власти ввели запрет на движение после нападения боевиков на автоколонну. Экономика Японии, вторая по величине в мире, в кризисе. По официальным данным, обнародованным сегодня правительством, экономический спад в Японии продолжается уже полгода. Американский корабль «Индева» пристыковался к Международной космической станции. Он доставил на МКС 7 астронавтов. Миссия продлится 15 дней. С сегодняшнего дня вступает в силу соглашение о безвизовом въезде между странами Балтии и США. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы вернемся к еще одному событию в российской политике. Оно широко освещалось в прессе, к самороспуску Союза правых сил и образованию новой партии, которая заявляет о своих демократических либеральных взглядах. О самороспуске СПС, напоминаю, и новой партии, которая называется «Правое дело». Конец самой известной либеральной партии 2000-х и старт на его основе прокремлевского проекта. Эти события заставили экспертов говорить об очередном знаке упадка традиционных демократических движений в России. Почему они потеряли авторитет? Такой вопрос наш корреспондент Мелани Бачина задала прохожим на улицах Томска.
Ну, по-видимому, нет какого-то единства у нас, объединения сил. И очень пассивный народ. Не умеем мы выступать, как за границей.
Человеческий фактор. Просто-напросто. Если хотят для себя, значит, получают ограниченное внимание зрителей. Если хотят для кого-то, для всех, тогда уже заинтересованность появляется. Потому что все думают в большей степени о себе. О своем имидже, о своей политике, о своем статусе.
Власть должен осуществлять президент. И он каким-то образом направляет вот политику, основные какие-то направления государственного развития, поэтому...
А какая вам партия симпатична, может быть?
Я не могу сказать, что я очень хорошо отношусь к какой-либо партии. Более-менее приемлемая – это все-таки «Единая Россия». Но, опять же, я не до конца разделяю их убеждения, поэтому...
Так потому что у нас есть партия власти, которой подчиняется вся администрация, вся исполнительная власть. Что называется, против ветра как бы сложно идти. Вот. Ну и в связи с этим каждый боится потерять свое место, работу. Тем более, как бы в настоящее время мы ощущаем некоторый кризис, а надо кормить семью. Вот, ну, в связи с этим, как бы, люди стараются держаться, вот, и остальные партии, так как партия власти занимает монополию в России, остальным партиям просто нереально подняться снизу.
Потому что не выполняли обещания, наверное.
А как вам кажется, у них были возможности выполнять свои обещания?
Ну, когда что-то обещаешь, они должны быть, потому что если нет возможности их выполнять, то, собственно, обещать не надо.
А вы вот какие демократические партии знаете?
В принципе, демократической. Сейчас сложно назвать, наверное, так. По-настоящему сейчас демократические партии.
В моем лице я авторитетом как-то не пользуюсь, поэтому не могу сказать.
А у нас какая партия демократическая?
Кто у нас демократы?
Демократии? Нет.
Ну, по крайней мере, все идет к тому, что ее не будет. Это однозначно.
Уже эти сроки, да, вроде как уже не 4, а 6 лет туда-сюда. Это вот я так смотрела краем глаза. Поэтому это все туда. Возвращаемся.
Также жители Томска отвечали на вопрос, почему демократические партии России растеряли свой авторитет. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
А мы продолжим разговор о новостях о последних событиях в мире науки, расскажет Ольга Орлова.
Исследователи из Технологического университета Гетеборга создали на основе ДНК тончайшее оптоволокно. В природе молекулы, способные передавать свет, так называемые хромофоры, встречаются у водорослей. Хромофоры соединяются в цепочку, по которой фотоны передаются клеткам, накапливающим солнечную энергию. Ученые использовали спираль ДНК как основу, на которой разместили хромофоры. Получившееся оптоволокно имеет диаметр несколько нанометров. На сегодня оно передает около 30% поступивших на вход фотонов. Ученые считают, что подобное оптоволокно найдет широкое применение при создании оптических компьютеров и солнечных батарей нового поколения. Ливанские и испанские археологи при раскопках в городе Тире обнаружили древнее финикийское захоронение. По оценке ученых, захоронению почти 3000 лет. В процессе раскопок было найдено более 100 глиняных сосудов, в которых после кремации финикийцы хоронили кости умерших. Археологи считают, что это открытие поможет тем ученым, которые исследуют процесс колонизации финикийцами побережья Средиземноморья. Начиная с 1500 года до нашей эры, в течение тысячелетия финикийцы основали свои колонии в Испании, Италии и Тунисе. Финские ученые из университетов Тампере и Хельсинки исследовали возможные последствия воздействия наночастиц на культуры живых клеток. Так, во время эксперимента Фуллерены сферические наночастицы, состоящие из углерода, не нанесли клеткам никакого вреда. На клетки также никак не повлияла галловая кислота, которая встречается в дубовой коре и чае. Однако, когда на клетки одновременно воздействовали фуллеренами и галловой кислотой, возникли структуры, которые проникли сквозь мембрану живых клеток, что и привело их к гибели. Теперь ученые подчеркивают, что пока мы очень мало знаем о воздействии наночастиц на живые организмы, и в этом направлении необходимо сосредоточить значительные усилия. Германские психологи из университета Вёрцбурга попытались разобраться, каких насекомых люди боятся больше всего. 70 испытуемым были предложены фотографии пауков, ос, пчел, жуков, бабочек и мотыльков. Оказалось, что люди во много раз чаще боятся пауков, чем других насекомых. Обычно это объясняют тем, что пауки могут быть ядовиты, но психологи заметили, что было бы гораздо естественнее бояться пчел или ос, поскольку пауки, обитающие в умеренной климатической зоне, как правило, совершенно безопасны. Опасны. Возможно, такой стереотип сформировался в средние века во времена чумных эпидемий, когда считалось, что пауки и другие ползающие насекомые являются переносчиками болезни.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». На юго-западе Франции арестован скрывавшийся там от испанского правосудия руководитель военного крыла баскской сепаратистской группировки ЭТА, известный под кличкой Чероки. С подробностями наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий. Напомню, рубрика «Мировая политика».
В
35-летний Микель Горикойц Аспиасу являлся руководителем боевых групп ЭТО в последние 5 лет. В лидеры он выбился очень рано, учитывая, что в начале этого десятилетия правоохранительным органам удалось арестовать большинство ветеранов организации, включая всех ее руководителей. Из деяний, приписываемых Чероки, наиболее громким явился взрыв на автостоянке в мадридском аэропорту Барахас 30 декабря 2006 года, жертвой которого стали 2 иммигранта из Эквадора. Затем, как подозревает полиция, он лично застрелил 2 гражданских гвардейцев, испанских жандармов. Чероки участвовал в ряде других терактов, пытался организовать убийство короля Испании Хуана Карлоса, обучал баскскую молодежь владению оружием и взрывчаткой. О значении операции по задержанию французскими правоохранительными органами лидера баскских боевиков рассказал на пресс-конференции в Мадриде председатель правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. Безусловно, это нанесен серьезный удар. Арестован боевик, который в последние годы командовал оперативными действиями группировки. Кроме того, он лично совершил много противоправных действий, представляющих особую опасность для государства граждан. Таким образом, речь идет о важном шаге на пути борьбы с терроризмом. Мы знаем, что борьба демократии с террором – это задача сложная. В этой борьбе отдали свои жизни многие служители закона. Однако у нас нет сомнений, несмотря на то, что у преступной группировки ЭТО пока сохраняется способность причинять нам много зла, что правовому государству удастся в конце концов с ней покончить. Muy contundente la banda terrorista. Профессии Чероки никакой не имел. В молодости работал в баре и учился на преподавателя физкультуры. Свою революционную деятельность он начинал в молодежных группах, практиковавших уличный вандализм, устраивал поджоги мусорных контейнеров, расписывал стены домов сепаратистскими лозунгами. Наблюдатели отмечают, что Чероки отличает низкий интеллектуальный уровень и неумеренная страсть к насилию. Говорится о его разногласиях с политическим руководителем баскских сепаратистов, журналистом Жосу Тернера. Именно Чероки, организовав теракт в Барахасе, сорвал мирные переговоры, которые ЭТО, по инициативе Тернеры, вела с правительством Испании. Арест опасного боевика французские силовики провели при содействии испанской жандармерии. Об этом заявил министр юстиции Испании Мариано Фернандес Бермехо. Наше сотрудничество с Францией принесло очередной результат. Радикалам следует сделать выбор. Или принять условия демократии, уважать свободу и права граждан, отказавшись от своих деяний, или попасть за решетку. Господин Чероки сделал свой выбор и оказался в тюрьме. Испанская пресса утверждает, что пост арестованного руководителя боевых групп займет один из его ближайших помощников Айтсол Ириондо Ярца, которого даже сам Чероки считает радикалом. Таким образом, следует ожидать усиления боевых действий баскских сепаратистов, полагают наблюдатели. Депутат испанского парламента от баскских христианских демократов Жосу Эркорека. Террористическая банда в прошлом уже неоднократно лишалась своих вожаков. Однако она всякий раз восстанавливала свою способность к активным действиям. Конечно, следует надеяться, что этого сейчас не произойдет. Но тем не менее я хочу предупредить, что пока нет повода для эйфории. Христианские демократы, возглавляющие баскское автономное правительство, считает, что с ЭТО, имеющей в регионе социальную базу, можно покончить лишь путем мирного диалога, что полицейских методов недостаточно. Напомним, что группировка ЭТО, Эускади Таска Тасуна, Родина и Свобода, ведет вооруженную борьбу за отделение баскского региона от Испании уже 40 лет. За это время в результате терактов погибло 824 человека. Все попытки мирного диалога пока оканчивались неудачно из-за неуступчивости сторон. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит глава Плиевского муниципального округа Назрания Магомед Барахоев. Процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской будет открытым. Союз журналистов России требует от властей расследовать нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина, отбывающая срок заключения в мордовской колонии, переведена в одну из клиник Подмосковья, сообщила «Радио Свобода» адвокат Бахминой. В Багдаде министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари и посол США Райан Крокер подписали сегодня договор о пребывании американских войск на территории страны. Избранный президент США Барак Обама заявил американской телекомпании CBS, что одной из главных задач считает восстановление морального авторитета Америки в мире. Гражданин США Эммануэл Зельцер, осужденный в Белоруссии по обвинению в коммерческом шпионаже, помещен в тюремную больницу в колонии Могилева. Главный прокурор Международного трибунала для бывшей Югославии Серж Брамерц посещает Белград. В Пензенской области арестован бывший заместитель главы областного правительства Александр Крылов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская политическая тема. В сетевых изданиях по-прежнему активно обсуждаются поправки Конституции, предложенные 5 ноября Дмитрием Медведевым и уже 14 ноября рассмотренные Государственной Думой в первом чтении. Обсуждается не только суть этих поправок, но и необычная даже для современной России скорость принятия предложений, о которых еще несколько недель назад никто даже не упоминал. В эфире рубрика «Политика онлайн», ее подготовил Андрей Широградский.
Особенно интригующе спешка с принятием поправок к Конституции выглядит после многократных откладываний медведевского послания, которое дало старт конституционным переменам. Сама собой возникает мысль, что решению об этих переменах предшествовали какие-то споры, говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Люди, решающие у нас такие вопросы, легко могут уместиться в одном кабинете. Но из этого вовсе не следует, что в этом кабинете царит единодушие, да и просто политическое хладнокровие. Может быть, единственное, что всегда налицо, это закрытость дискуссий. Утечек информации или не бывает вовсе, или они неполны и сознательно искажены. О мотивах и планах главных наших действующих лиц комментаторы спорят примерно так же, как историки о мотивах политиков эпохи Бориса Годунова – по неполной, отрывочной и запутанной информации. Но при всем при этом некоторые вещи видны довольно очевидно. Нет признаков того, что Дмитрий Медведев хочет сейчас же освободить президентское кресло, реализуя некий заранее намеченный для него план. Ни одно из его недавних высказываний об этом не свидетельствует. С другой стороны, ни одно из его высказываний не свидетельствует и об уверенности, что это кресло удастся сохранить хотя бы до официально ему полагающегося 2012 года, не говоря уж о втором сроке.
Нет серьезных доказательств того, что Медведев изначально выдвигался как проходная фигура, обязанная в короткий срок возвратить президентское кресло Путину. Задача, видимо, формулировалась проще. Власть на обозримое время должна сохраниться в руках одного и того же немноголюдного коллектива, а сроки и техника передачи высшего поста из рук в руки будут уточняться по ходу дела. Таков, вероятно, был исходный замысел, но события его подкорректировали.
Во-первых, Путин, а возможно и не он один, стал тяготиться такой моделью власти. Протокольная зависимость премьера от президента и групповые игры, неизбежно начинающиеся в таких случаях, раздражение от этого вполне могло дойти до красной черты даже и при фактической подчиненности преемника предшественнику. Но ведь и эта подчиненность не очевидна. По всем опросам, общественное мнение считает, что Медведев с Путиным мыслят и действуют единообразно, и первый безоговорочно продолжает курс второго. Но ведь за закрытыми дверями дело может обстоять сложнее. Вполне возможно, что открылись различия в оттенках, или даже не только в оттенках, а это уж точно должно озаботить не только прежнего президента, но его, скажем так, старую гвардию. Не меньшую роль может сыграть и кризис экономики, который, разумеется, никем в наших верхах год назад не предусматривался. Кризис высветил еще один недостаток властной модели 2008. В трудные времена правила работы с общественностью требуют регулярного выявления и наказания высокопоставленных виновников. Причем классический способ – смена премьера – излюбленный управленческий прием Бориса Ельцина. Лихие 90-е во многих своих проявлениях сейчас возвращаются, но именно этот очевидный их инструмент не укладывается в модель тандемократии.
Наименее болезненный с общественной точки зрения вариант – перемещение Путина из премьеров на какой-либо специально обустроенный для него пост, сохраняющий за ним рычаги и одновременно освобождающий от утомительной ответственности за повседневные проблемы. Но, возможно, и более радикальные варианты, самые обсуждаемые из которых – Медведев спешно отправляется в отставку, а Путин возвращается в кремлевское кресло, отмечается в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Надо сказать, что новая экономическая ситуация может дать в руки серьезные аргументы, убеждающие сегодняшнего президента сдать пост. Ведь чем глубже кризис, тем больше политическая роль Дмитрия Медведева напоминает роль Сергея Кириенко, молодого администратора, незадолго до дефолта, внезапно вознесенного Ельциным на высокий пост, а после того, как дефолт случился, сразу уволенного, чтобы расчистить место политическим тяжеловесам.
Это были выдержки из редакционного комментария сайта «Газета.ру». Заметим в заключение. О том, что поправки к Конституции, что называется, в действии, мы, возможно, увидим очень скоро, сейчас в один голос говорят многие политики и политологи. Вот что, к примеру, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в кулуарах обсуждения поправок к Конституции в Государственной Думе.
Ситуация связана с тем, что в следующем году будет финансово-экономический обвал усиливаться, а это в известной мере плоды его 8-летнего и президентского управления, и уже сегодняшнего руководства правительства. Поэтому я посмотрю сейчас на съезд «Единой России», какие решения примут, потому что отвечать за все это будет и президент, и представитель правительства. Но в силу того, что он работал много лет, поэтому я не исключаю, что максимально будут выводить его из-под этого удара партии власти.
А это мнение политического и экономического эксперта Дмитрия Травина.
Я бы сказал так, что Путин сидит на колокольне Ивана Великого, а все остальные в башнях. То есть Путин над ними, и с Путиным пока никто конфликтовать не может. В крайнем случае может попытаться объяснить свою позицию и добиться какого-то иного решения. В этом смысле президент страны не намного более влиятелен, чем господин Сечин, скажем, или в экономике господин Кудрин, которому Путин прислушивается. Напряженность постепенно будет возрастать. Скажем, уже сейчас некоторые аналитики заметили, Медведев использует слово «кризис», а Путин его не использует. Если позиции Путина начнут слабнуть, тогда, возможно, конфликт начнет усиливаться гораздо быстрее. Такого рода жестких авторитарных консолидированных системах раскол произойдет быстрее и в более жестких и, может быть, трагичных формах.
К чему такая спешка? Полемика в русском политическом интернете о скорости принятия поправок к Конституции России. Политик онлайн Андрей Шароградский.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» тема, связанная с нынешним финансовым кризисом. Речь пойдет о том, как кризис сказался на ценах на современное искусство и искусство вообще. На недавних аукционах в Нью-Йорке цены оказались намного ниже ожидаемых, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Если отбросить оправдательные определения для Сотби, Кристи и их меньших собратьев-аукционеров, результаты торгов последних двух недель были катастрофическими. Как выясняется в очередной раз, ситуация на Уолл-стрит прямо определяет монетарный эквивалент очень многого из того, что несколько месяцев назад, на взгляд покупателей, воплощало в себе неприходящую ценность. Продажи последних двух недель принесли Сотби чуть больше 400 миллионов, на 300 миллионов меньше прогнозируемой суммы. На аукционе Кристи стоимость проданных работ составила 374 миллиона, почти 50% недобор. В то время как рецензенты, как неудивительно, приветствуют такие результаты, находя в них признаки возвращения здравого смысла в аукционные залы, я попросил Александра Генниса порассуждать об искусстве времен рецессии. Александр, прежде всего, что можно сказать о том, как влияют экономические трудности на стоимость произведения искусства?
Иногда положительно. Вспомним историю. Когда черная чума опустошила средневековую Европу, экономический кризис привел в расстройство хозяйства всего континента. Единственная отрасль, куда все еще имело смысл вкладывать деньги, оказалась искусство. Живопись, культура, гобелены и тому подобное. Вкладывать капитал в произведение искусства считалось и было более надежным, чем промышленность и сельское сельское хозяйство. Собственно, многие историки полагают, что так начался Ренессанс. Именно тогда, в разгар страшного кризиса, было положено начало многим прославленным коллекциям.
Этого не скажешь по нынешним аукционам. Их представители, кстати, предупреждают, что цены на современное искусство могут упасть на 50%.
По-моему, это говорит не столько о состоянии рынка, сколько о состоянии современного искусства. Скажем, на последнем аукционе «Филлипс» в Нью-Йорке осталась непроданная работа Дэмиана Хирста. По предварительной оценке, она должна была уйти за 3 миллиона долларов, но покупателя не нашлось. Та же судьба постигла другую работу Хирста с длинным названием, в котором фигурируют Артемида, Тор, Нептун и другие. Ее оценили почти в 2 миллиона, но никто не купил картину. Возможно, в тревожное время коллекционеры не решаются вложить капитал в произведение искусства, которое может таковым не оказаться по прошествии некоторого времени.
Кстати, пресса специально отметила отсутствие на аукционах последнего времени работ художников из Китая и России.
Возможно, по той же причине. Недавно я разговаривал с организатором аукциона, в частном порядке, правила запрещают им общаться с прессой. Он сказал, что российские коллекционеры по-прежнему покупают немало, но решительно предпочитают работы прославленных художников, то есть вкладывают наверняка.
Видимо, старые мастера надежнее.
Не всегда. Это зависит от эпохи. Вопрос в том, достаточно ли она уверена в себе и в своем искусстве. Скажем, в викторианской Англии картины любимых тогда художников стоили намного дороже, чем работы старых мастеров. Так, умилительные и нравоучительные полотна викторианского кумира Джона Эверетта Милле ценились выше Тициана. Художественный рынок, как любой другой, полон неожиданностей и зависит от психологии. Вкусы меняются, слава приходит и уходит. Но кто теперь поставит, как это делал Достоевский, слащавую живопись Мурильо рядом с Рафаэлем и Леонардо? С другой стороны, Ротшильд, самый первый Ротшильд, говорил, что покупать акции надо тогда, когда кровь льется по улицам. Он имел в виду наполеоновские войны. Тоже и с картинами. Для многих кризис – возможность приобрести работы за полцены, что на последнем аукционе Сотбис и сделали такие известные коллекционеры, как актер Стив Мартин, модельер Валентина и финансист Элли Броуд. Кризис – своеобразная проверка и для художников, и для коллекционеров.
И для искусства. Как оно обычно ведет себя во времена рецессии?
Считается, что в эпоху экономических бед песни становятся грустными, фильмы семейными, романы пространными, люди серьезными. Даже мода меняется, юбки носят длинные, наряды меняют реже, зато намного больше продают губной помады. Ею дамы себя балуют вместо новых платьев и украшений. Во всяком случае, так было в Великую депрессию.
Правомочно ли такое сравнение?
Вряд ли с экономической точки зрения, но на вкус и финансовый кризис влияет так же, как и тогда. Подспудно мы воспринимаем угрозу как нечто внешнее, непонятное, даже необъяснимое. Перед ней необходимо сплотиться, используя внутренние, особенно семейные ресурсы. Я заметил, как мгновенно изменилось самое чуткое к духу времени искусство – реклама. В одной из них показывают новый ресторан. Симпатичная пара Япи ставит на стол свечи, цветы и вываливает в блюдо кастрюлю любовно сваренных макарон. Их, кажется, рекламировали. Мол, хорошо поужинать можно и дома. Но смысл послания глубже. Только прочные семейные узы и прочие фундаментальные ценности помогут вам пережить экономические бури.
С Александром Генисом мы обсуждали последние, неутешительные для многих аукционов, результаты торгов.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин закрывает очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту следующий час нашей программы «Российские иностранные темы», постоянные рубрики. Оставайтесь с нами.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».